Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета». Мы продолжаем наше санкт-петербургское турне. И на этот раз мы добрались до Бориса Вишневского. Я думаю, что одного из ведущих политиков Санкт-Петербурга, которого вы все прекрасно знаете, на нашем сайте активно читаете, а жители Петербурга еще и, в общем-то, регулярно за него голосуют.
Да, потому что он депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, 5-го созыва. Ну, а здесь в Питере Татьяна Фельдингар, Ирина Воробьева, мы здесь в Питере почему-то забываем себя представлять, так, такая какая-то у нас чисто питерская какая-то привычка образовалась. Борис Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы с нами встретились здесь в Питере.
Вам спасибо.
У нас есть традиционный вопрос нашей программы, программа «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом решении, самом трудном, которое вам приходилось в жизни принимать, о котором вы, так сказать, сразу подумали сейчас.
Знаете, у меня, пожалуй, таких было два. Вот. Давайте примерно два. Одинаковых по тяжести. Одно это 1990 год, когда я принимал решение из ученого стать политиком.
Так.
А второе это 1999 год, когда мы, работая тогда в питерской администрации, уходили из нее, уходили в глухую оппозицию к губернатору Владимиру Яковлеву, оставались без работы, без массы возможностей, и, в общем, с не вполне определенным будущим.
Тогда давайте вернемся к вашему первому решению, когда вы вот решили пойти в политику. Чем продиктовано, как вообще это вышло?
Знаете, я был не один такой. Вот вы, девушки, вполне молодые, в отличие от меня, и вы вряд ли помните, какой тогда был массовый призыв примерно таких людей, как я, вообще в политику, в депутаты разных уровней. Огромное число моих знакомых, друзей, приятелей из технической интеллигенции, из гуманитарной. Тогда вот в 89-90 годах решили, что стоит приличным людям пойти во власть, и мир изменится. Что мы изменим город, изменим страну, что мы все это изменим. Потом вернемся обратно на свои места младших и старших научных сотрудников. Вот я был к 89 году такой абсолютно благополучный старший научный сотрудник. Защитил кандидатскую диссертацию, начал писать докторскую, ходил в горы, пел песни под гитару. Сперва только подпевал, потом взял в руки гитару, научился петь, потом стал сам сочинять, читал фантастические книги. Только еще с Борисом Натановичем Стругацким мне был лично знаком, это чуть-чуть позже произошло. И все, в общем, у меня было хорошо в жизни.
А вы, я прошу прощения, перебиваю, у вас была специальность теория управления.
Я математик по основной своей специальности. Я много лет поработал в НИИ, который занимался радиоэлектронными системами для самолетов. Вот я разрабатывал алгоритмы обработки информации для навигационных систем.
Прекрасно. Вы готовили ГЛОНАСС.
Нет, что вы, никакого ГЛОНАССа тогда не было. Вот я вам сейчас расскажу о страшном своем разочаровании, которое меня постигло. Кстати, правда, оно никак не повлияло на уход из науки в политику. Вы знаете, я много лет решал такую задачу. Вот давайте представим себе, летит самолет. На борту этого самолета есть несколько разных датчиков разной физической природы. Есть инерциальная навигационная система, есть радиолокатор, есть так называемый доплеровский измеритель скорости, угла сноса. Есть еще много чего. И все они должны определять положение самолета в пространстве, потому что надо же прилететь туда, куда надо.
Угу.
Но все они работают с ошибками. С тем или иными. Но поскольку они разные физической природы, то ошибки эти тоже разные по своей сути. И вот в чем была моя задача. Я должен придумать, как, имея показания 5-6 неточных датчиков, как можно более точно определить, где находится самолет, с какой скоростью он летит, на какой он высоте, каким курсом он летит и так далее. И вот много лет я решал эту задачу, писал сложнейшие формулы. Кстати, я еще примерно половину из этих формул понимаю. Когда я читаю свои научные работы, у меня их около 100, ну, примерно половина мне еще доступна. Вот в результате я добился того, что на там, длинном маршруте, там, в 2-3 тысячи километров, ошибка определения положения самолета уменьшилась там, с 300 метров до 150.
Это вообще для самолета 150 метров, ну, прямо скажем, не очень много. Но
там нет, это было очень важно, потому что надо же было прилететь-то туда, куда нужно.
Угу.
И вот я защитил диссертацию очень успешно, был страшно горд своими достижениями. И это было в 88-м году. А в 89-м году появились спутниковые навигационные системы.
О, боже!
Ужасно!
Которые давали точность местоположения несколько метров тогда уже. То есть это сути моих методов, конечно, не обесценивало. Потому что алгоритмы обработки, они все равно и имеют ценность. Но вот поскольку появилась совсем другая физическая система, то, конечно, ценность самой диссертации несколько снизилась. Кстати, я уже давно пытаюсь ее получить все в руки, она у меня секретная же. Я в закрытом институте работал. Кстати, это ленинец, наш знаменитый.
Тот самый?
У меня генеральным директором был старший Турчак.
О, Боже!
Да-да, мир тесен. Причем мне 3 года не давали защищать диссертацию. Интересно, что когда мне сейчас иногда приходится встречаться с Турчаком на каких-нибудь приемах у губернатора, а губернатор тоже работал 2 года на ленинце, между прочим.
Потрясающе.
Поработал 2 года на Ленинце, нынешний наш Георгий Сергеевич Полтавченко, работал 2 года на Ленинце и ушел оттуда в райком комсомола, оттуда уже в КГБ.
Класс.
Такая у него была карьера интересная. И вот когда мы встречаемся втроем, то Турчак старший начинает рассказывать Георгию Сергеевичу, что я был его любимый ученик, что он меня холил и лелеял, растил.
Ага.
Когда он отходит, я обычно рассказываю Георгию Сергеевичу, как все было на самом деле. Ну, суть дела не в этом, а в том, что в общем, конечно, я был доволен, я занимался своей любимой наукой, я всегда хотел ей заниматься, закончил физмат-школу и вот стремился к этому. Правда, перед этим, кстати, тоже было очень нелегкое для меня решение в юности, много лет назад, когда надо решать, куда поступать. Я закончил школу в 72-м году. Я понимаю, что вам страшно даже слышать, что был такой год, но в 72-м году...
Уже можно было закончить школу при этом.
Да, вот я уже закончил школу тогда.
Ну ладно, Борис Владимирович,
давай. Ты закончил школу?
Мы эту программу ведем давно. У нас были гости сильно старше, чем вы.
Я верю.
Прекращайте бравировать возраст.
Нет, я не бравирую возраст, я просто говорю, что вот тогда в 72-м году люди с моими, извиняюсь, анкетными данными, то бишь 5-м пунктом, ну, таким же, как у моего друга Льва Марковича Шлосберга, который у вас был недавно, с трудом поступали в вузы. И мне прямо сказали, что на матмех университета тебя со всеми твоими дипломами не возьмут, хоть ты в лепешку расшибись. Если у тебя не будет блата на уровне обкома партии, той партии, коммунистической.
Mm-hmm.
Но блата у моих родителей не было никакого, поэтому я пошел в другой институт, хотя, в общем, не жалею об этом. И вот, повторяю, много лет я очень успешно, я считаю, работаю, его страшно интересно. Знаете, я точно могу сказать, что ни разу за 12 лет вот работы в своей основной как бы сфере у меня не было такого, что я сидел на работе и ждал мучительно окончания рабочего дня. Когда говорит, уже можно будет уйти домой.
Ну, то есть, действительно...
Мне было интересно, меня это все очень увлекало, все
когда,
было здорово.
Когда вы меняете род деятельности, вы уходите не откуда, а куда? То есть, вас влечет что-то новое?
Я не всегда менял род деятельности по собственному желанию. Да, это происходило в принудительном порядке, о чем вам тоже расскажу. Так вот, в 85-м году началась перестройка. В 88-м году... В 87-м даже мы стали создавать клуб «Перестройка» в Ленинграде. Там были легендарные фигуры в этом клубе «Перестройка». Часть из них еще занимается политикой, часть уже давно нет. Потом все это переросло в Ленинградский народный фронт. Потом были выборы 89-го года, тоже знаменитые, где впервые их участвовал тогда как наблюдатель. Всего лишь я сидел ночью на избирательном участке, без день и ночью. Смотрел, как считают голоса. Мы их не дали подделать. Результаты, не дали ничего бросить, и в результате, значит, председатель Ленгорисполкома Владимир Яковлевич Ходорев на выборах пролетел. Мы не дали ему стать депутатом. И вот,
то есть вера в себя так пробуждала?
Ну, постепенно пробуждалась, и вот потом в самом конце 89-го года произошло событие, которое изменило мою благополучную жизнь. Впереди были выборы уже 90-го года, 89-й это выборы народных депутатов. В СССР 90-й это были выборы уже Верховного Совета России, Ленсовет, Райсовета. Мне позвонил мой школьный друг, не так давно еще депутат Государственной Думы, сейчас уполномоченный в ром человека Петербурга Александр Шишов, и сказал грозным голосом: «Ты почему никуда не баллотируешься?» Я что-то залепетал: «Саша, куда мне? Хочу докторскую закончить, у меня все хорошо. Зачем мне куда-то баллотироваться?» «Ты эти глупости брось», – грозно сказал Саша. «Вот тебе телефон, телефон клуба избирателей, позвонишь, придешь завтра к ним на собрание, они будут тебя выдвигать в депутаты». Я говорю: «Зачем?» «Так, надо», – сказал Саша. Я пошел, меня выдвинули в депутаты.
Ну, раз надо,
и в 90-м году меня им выбрали. Вот к моему некоторому даже удивлению. Но, повторяю, мы тогда все, очень много таких, как я тогда, стал депутатами разных уровней, думали, что это крайне временное событие, и что вот сейчас все мы изменим, вернемся назад. А выяснилось, что вернуться назад уже не удалось. Потому что когда в 93-м году нас всех стали разгонять, были такие очень печальные события, выяснилось, например, в моей профессии, в математике, если ты почти 4 года пропускаешь, ты не можешь уже вернуться. Ты уже отстал, ну, почти навсегда. Уже невозможно возвращаться к прежним профессиям. Почти никому из нас тогда это не удалось.
А были попытки?
Не удалось и мне. Я, честно говоря, даже попыток не делал, потому что я понимал, что обратно свой ленец, я уже не приду. И мы стали каждый искать себе какое-то другое пристанище. Вот я, кстати, тогда начал заниматься журналистикой уже не как хобби, потому что писать какие-то статьи я начал еще с 90-го года, меня стали потихонечку печатать, а как каким-то делом, которое позволяло заработать на жизнь. Где-то вот около года я этим занимался, потом я параллельно с этим уже работал у нас в законодательном собрании, которое сменило Ленсовет, там я был помощником у председателя, потом, когда мы ушли работать в администрацию города, я был советником первого вице-губернатора Игоря Артемьева, который сейчас руководит антимонопольной службой. Потом мы ушли в оппозицию, ушли из администрации, вернулся опять в законодательное собрание, работал там вместе с моим другом и моим товарищем Михаилом Амосовым, который был несколько созывов там депутатом. Вот с 2011 года я уже депутат там сам в законодательном собрании. И у меня произошло уже так, несколько таких, я бы сказал, и изгибов моей жизненной траектории.
Слушайте,
несколько жизней.
Мы с первым решением так раз и на полпрограммы сейчас шагнули.
Да. Во втором я уже сказал, что мы ушли в оппозицию, потому что мы поняли, что мы категорически расходимся с губернатором. В 96-м году были выборы мэра. У нас были очень серьезные разногласия с покойным Анатолием Александровичем Собчаком. Мы считали, что Анатолий Александрович человек, не очень любящий демократию, человек, стремящийся к авторитарной власти, человек, не очень уважающий закон, как ни странно, что он очень говорит, что это плохой закон, я выполнять его не буду. И мы считали, что власть в городе должна смениться. И мы поддержали Владимира Яковлева, тогда первого вице-мэра. Еще одним первым вице-мэром был Владимир Путин, а еще одним Алексей Кудрин. Такая была интересная конфигурация. Конечно. И Яковлев стал губернатором, Артемьев стал первым вице-губернатором, и большое довольно количество наших товарищей ушло работать в администрацию, и поскольку он одновременно возглавлял комитет финансов, то я работал тоже в этом комитете, и, в общем, надо сказать, получил бесценный совершенно опыт работы в исполнительной власти. А к концу 98 года стало понятно, что мы расходимся очень серьезно.
Мы стали видеться. Вы сделали ставку не на того человека.
Дело не в этом. Он изменился. Мы не изменились. Но вот то, как он себя вел в начале своего губернаторского срока, первый, как стал вести уже к его середине, это были очень серьезные изменения. Там пошли крайне сомнительные решения, пошло то, что очень было похоже, так скажем, на коррупцию. И, кстати, это вообще единственный случай в истории Петербурга, когда представители политической организации, которые по коалиционному соглашению принимают участие в городском правительстве, они принимают решение на конференции партии об уходе в оппозицию и об отзыве всех своих представителей из администрации города. Вот все наши, кто работал, оттуда ушли из администрации с разных должностей, в том числе и я, могу сказать, что это было очень нелегкое решение.
Слушайте, мы, я прошу прощения, просто по первому решению, так я вас не спросила. Ведь в политику, когда вы уходили в политику, это же была действительно, или, по крайней мере, казалось, действительно политика?
Конечно. Это была действительно политика. Вот, знаете, чуть забегая вперед, скажу, что я сейчас, кроме того, что я депутат, я еще профессор на кафедре политологии в университете имени Герцена, читаю лекции студентам. Вот я им рассказываю, насколько та политическая жизнь отличалась от сегодняшней. Тогда, когда мне в ночь выборов, точнее, уже под утро мне звонили и говорили, что все в порядке, все подсчитали, ты депутат, у меня не было опасений, что сейчас перепишут протокол, что придется потом свой мандат получать через суд. Вообще никто даже не думал о том, что можно переписать протокол. И самое главное, что была реальная конкуренция, была реальная борьба. Вы знаете, я когда-то сказал, это не к тому, чтобы сильно хвалил бы коммунистов, я никогда не был членом коммунистической партии и всегда, в общем, придерживался таких антикоммунистических взглядов, что коммунисты, как ни парадоксально, в 90-м году не побоялись провести честные выборы. И проиграли их, по крайней мере, в Ленинграде катастрофически просто проиграли. Что если бы они тогда проводили выборы, так как сейчас Единая Россия, они до сих пор оставались бы правящей партией у нас в стране.
Да, такой эффект. По поводу решений, я немножко отклонюсь, сейчас я прошу прощения.
Пожалуйста.
Могу про яблочко спросить. Вы назвали несколько фамилий, но можно назвать гораздо больше, на самом деле, фамилии.
Я много могу назвать фамилии,
как понимаете. Которые впоследствии, вот как Артемьев, да, который стал федеральной антимонопольной службой, Лукин стал на долгое время полномочным по правам человека, Шишлов, которого назвали полномочным по правам человека в Питере, и многие-многие другие. Да, но есть, конечно, люди, которые ушли в другие партии, и мы тоже их именно на слуху. Но я говорю сейчас немножечко не про них, хотя на самом деле про всех. Вот власть, именно сама власть, которая попадает в руки людям, с которыми вы были, ну, скажем так, одних взглядов,
единомышленники.
Она сильно их испортила? Вы вот часто это замечаете?
Нет,
перестаете с ними общаться? Или
нет, знаете, я могу сказать к чести своих товарищей, что на моей памяти никого из них власть не испортила. Вот Игорь Артемьев, как был моим другом и товарищем 25 лет назад, в ленсоветовские времена, так остался им честным. Единственное, сейчас довольно редко его вижу. Он, кстати, остается членом политкомитета «Яблоко», он не выходит из партии. Просто вот настолько он занят, что нечасто удается видеться. Сам Саша Шишлов, которому вообще там, дружим 45 лет, если не 46, ничуть не изменился от всех своих думских и прочих титулов. Вадим Петрович Лукин, которого тоже знаю почти четверть века, ничуть не изменился. Явлинский ничуть не изменился. Мои коллеги, которые в Питере, тоже получают там разные посты. Но вот, знаете, никто из них не изменился по-человечески. Нет, нет, вот абсолютно точно. Я иногда сам вот, с ужасом думаю, они бронзовее ли в чем-то я, не меняюсь ли я сам, и прошу, если только кто-то, не дай бог, это заметит, немедленно об этом сообщать. Хотя у меня власти, в общем, не очень много, я не занимаю административных должностей, я все-таки депутат, это немножко другая роль. Но вот нет такого, чтобы люди, получившие какую-то реальную власть, особенно власть исполнительную, сильно менялись. Ну, конечно, все меняются просто в силу возраста, в силу того, что жизнь меняется, у людей появляются какие-то новые знания, какие-то новые эмоции. Но вот кардинально не изменился никто. Из моих друзей и товарищей, с которыми мы вместе начинали, с которыми мы создавали «Яблоко», я один из тех, кто его создавал. Причем питерское «Яблоко» вообще появилось даже раньше, чем федеральное, если вы знаете.
А как и многие другие, как Лев
Псков, была такая интересная история.
Рассказывал, тоже псковское «Яблоко» появилось раньше, чем
федеральное. У нас еще в 92-м году появилась организация с такой аббревиатурой, только не смейтесь, значит, РПЦ.
Да, мы знаем.
Региональная партия «Центр». Она называлась... Вот там были и Артемьев, и Миша Амосов, и Борис Моисеев, будущий думский депутат, и Юра Нестеров, депутат Верховного Совета России, потом депутат Государственной Думы, и многие-многие другие, ну, почти все из которых еще до сих пор у нас вот в «Яблоке», у нас тогда было там несколько десятков человек. Потом региональная партия «Центра» стала как раз базой питерского «Яблока», когда еще было объединение «Яблоко», а не партия. Партия появилась официально только в 2001 году.
Почему «Яблоко»-то?
Ну, это же известная история, девушки. 93-й год. выборы в Государственную Думу, первые после вот разгона съезда всех советов, избирательный блок, Ильинский, Болдырев, Лукин. Три человека, возглавлявшие наш список, первые три буквы. Буква Я, буква Б, буква Л.
Как появилась Я буква?
Журналисты мгновенно окрестили этот блок именно Яблоком. Вот оттуда название.
Нет, откуда название,
откуда вообще,
мы знаем.
Откуда вообще появилась организация?
Мы знаем, и Грунова еще, который там был,
ну,
мы
конечно.
Тоже знаем. А вы почему Яблоко? Почему вы и Яблоко? Это решение какое-то? Почему именно Яблоко?
Потому что именно там разделялись те принципы, которых я всегда придерживался. Вот в 92-93 году в нашем демократическом движении возник такой очень серьезный водораздел. Водораздел этот происходил по отношению, скажем так, к связи между реформой и демократией. Часть наших товарищей, это будущее демократической России, будущий союз правых сил, они считали, что можно ограничить демократию для того, чтобы успешно провести реформу. Поскольку реформы невозможно проводить, те, которых они хотели, экономические, в ситуации, когда парламент может эти реформы заставить изменить или остановить, вообще невозможно проводить вопреки воле большинства, значит, надо сделать так, чтобы воля большинства не мешала проводить эти реформы. Мы считали, что демократия важнее, что один из отказавшихся демократии ограничивал, мы обратно уже не вернемся. Этот многолетний спор между нами, ну, исторически, я думаю, что он давно уже завершился. Честно говоря, считаю, что все-таки мы тогда были правы, что отказ от демократии или попытки ее ограничить, они ни к чему хорошему не привели. Вот этот спор длился много лет, и вот я оказался по ту сторону этой баррикады, где были люди, чьи взгляды я, естественно, разделял. Я всегда был сторонником парламентаризма, всегда был сторонником, между прочим, парламентской республики. До сих пор остаюсь и убеждаю своих коллег, что это и есть оптимальная форма правления. А самое главное, что вот у нас тогда еще появился такой вот лозунг, назывался он «Реформы для большинства». Вот никакие реформы нельзя проводить, если в результате них людям становится жить хуже. Я так считал и считаю и сейчас. Вот поэтому я в Яблоке. А кроме того, в Яблоке огромное количество людей и числа моих друзей, товарищей, домой, с которыми мы вместе начинали еще перестройка в Народном фронте, в Советах.
В хорошем смысле Народном фронте.
Конечно, в том Народном фронте, в Ленинградском
Мне
Народном
кажется,
фронте. Да, ну, конечно, важное уточнение, да, что нынешний Народный фронт такая
буквально
жалкая пародия.
Полторы минуты до перерыва, но я бы хотела задать вопрос, который, видимо, потребует более долгого ответа. Почему тогда вы пошли в Яблоко и появилось вообще Яблоко? Понятно. А часто ли вам приходится решать для самого себя, что вы останетесь в партии Яблоко, даже несмотря на то, как изменилась партия за прошедшие годы?
Знаете, мой ответ будет мгновенным. Ни сразу за 23 года у меня не было мысли уйти из Яблока. Вот ни разу и никогда такая мысль меня не посещала. Я буду, даже не до конца, это нехорошее слово, вот столько, сколько я буду заниматься политикой, я буду в партии, поскольку я ее создавал вместе с другими, и, что еще более важно, вот здесь те принципы и те убеждения, которых я сам придерживаюсь.
Даже когда ваших товарищей по партии из этой самой партии выгоняют, если у вас есть какое-то внутреннее несогласие с руководством партии, все равно?
Вы знаете, я отнюдь не всегда соглашаюсь с руководством партии. Это совершенно нормально. Я часто с ним спорю, они прекрасно это знают. У нас партия устроена так, что эти споры – это абсолютно нормальное явление. Что касается того, что кого-то из партии исключают, эти были разные ситуации. Были ситуации, когда я как раз считал, что этих людей нужно из партии исключить.
Например?
Алексей Навальный. Самый яркий пример.
Вы считаете, что надо исключить из партии?
Я считаю, что его надо было исключить из партии за то, что он тогда делал. Были ситуации, когда я считал, что тех людей, которых исключают из партии, как так исключать очень тяжело, но делать это, к сожалению, необходимо. как пришлось исключить целую группу наших питерских товарищей, которые просто стали соучастниками фальсификации на выборах законодательного собрания в 2011 году. Мы же прекрасно знаем, как перетасовывался состав фракции «Яблоко», как у мною упомянутого Михаила Амосова и председателя Ленсовета 21-го созыва, потом сенатора Александра Беляева, были отняты депутатские мандаты и отданы другим нашим товарищам, которые согласились взять ворованное. Пришлось их исключать и тех, кто их поддерживал. Другого выхода просто не было.
Мы должны прерваться буквально на несколько минут. Я напомню, что программа «Разбор в полет» выездна. В этот раз мы в Петербурге. Наш гость Борис Вишневский. Мы к вам скоро вернемся. И еще несколько фамилий известных яблочников озвучим.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и наш сегодняшний гость, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 5-го созыва, общественный деятель, публицист, журналист, писатель. Про книги, я надеюсь, тоже еще сегодня поговорим. Борис Вишневский.
Да, и мы предыдущую часть программы закончили на том, что обсуждали партию «Яблоко» и обсуждали исключение из партии разных политиков. И вы назвали имя Алексея Навального, человека, которого вы были за исключение Алексея Навального.
Да, я за это голосовал.
Я хотела о другом спросить. Когда после этого Алексей Навальный, вместо того, чтобы исчезнуть с политического небосклона, внезапно прорвался и стал одним из самых популярных политиков в стране, вам не стало жаль, что вы исключили из партии «Яблоко»?
Нет. Во-первых, мы понимали, что он никуда не исчезнет с политического небосклона. Уже тогда был талантливым политиком. Мы понимали, что у него большое будущее. Просто будущее это расходилось с нашим. Мы его исключили по очень простой причине. Нет причины каких-то разногласий с руководством партии, критики руководства партии. Алексей стал одним из организаторов русского марша. Вот яблоко и национализм, яблоко и русский марш – это абсолютно несовместимые понятия. Абсолютно. Алексею честно было сказано, прекрати в этом участвовать, иначе мы не сможем быть с тобой в одной партии. Алексей отказался в этом участвовать, когда это обсуждалось это на бюро, была не очень красивая сцена, не было иного выхода, кроме как его исключить, но мы понимаем, что мы были правы, потому что многое из того, что было потом, подтвердило, что нам с ним было, мягко говоря, не по пути.
Могу сказать, что на моей памяти был не один Алексей Навальный, который в свое время в партии «Яблоко» поддерживал тех или иных националистов, разные были регионы, разные были выступления, по-разному.
Их тоже исключали.
Партия реагировала.
Их тоже исключали.
Я хотела спросить про другое, но партия «Яблоко» действительно очень большая, да, и заявлений разных много, и лидер менялся, и вместо него пришел Митрохин. Бывает ли вам стыдно за партию «Яблоко»?
Стыдно нет. Бывают ошибки, бывают решения, с которыми я не согласен. Я, кстати, всегда абсолютно открыто об этом говорю, и как-то никто, кстати, меня за это не репрессирует. Никаких неприятностей потом не начинается. Вот, на мой взгляд, самая для меня горькая ошибка – это в свое время решение фракции «Яблоко» Московской городской думы поддержать утверждение Лужкова мэром. Я был против этого решения. Мои товарищи по питерской организации тоже были против. Мы выступали потом на съезде, просили признать это решение ошибочным. Подавляющее большинство с нами не согласилось. Я до сих пор считаю, что это негативно сказалось, хотя я понимаю и мотивы тех, кто считал, что это нужно было сделать.
А это сделал, кстати, в том числе Сергей Митрохин, который ныне лидер партии «Яблоко», если ничего не путаю.
Нет, я это прекрасно знаю. Я знаю аргументацию. Я помню, как Митрохин говорил, что вот было обещано в случае, если «Яблоко» поддержит Лужкова на пост мэра, тем более, что никого своего у нас не было, остановить точечные застройки в Москве. У нас в городе это называется уплотнительными застройками. Я как депутат, и не как депутат тоже с ними борюсь совершенно отчаянно. Обещание, насколько я знаю, оно было выполнено. Но я все-таки до сих пор сохраняю, скажем так, свое несогласие вот с тем решением.
В общем, мы так или иначе...
Я думаю, я имею на это право.
Да, тут это безусловно.
Но я публично это высказываю. Понимаете, у нас вот как устроена, повторяю, партия. У нас все говорится публично. Никто не стесняется критиковать у кого партии.
На бюро партии.
И не только на бюро, но и в СМИ довольно часто это бывает.
Как я люблю, когда к нам в эфир программы «Разбор полета» приходят яблочники.
Я каждый раз с трепетом жду вот этого диалога между Ирой Воробьевой и членами партии «Яблоко». Очень эмоционально обычно получается. Правда, у всех как-то одинаково. Какие-то вот сейчас не хочу обидеть партию «Яблоко», но как вот у единороссов всегда есть объяснение –
мы спрашиваем, почему вы голосовали по такому-то закону, так-то и так. Он говорит, а у нас партийная дисциплина, мы на фракции решили, поэтому мы так голосуем. Вот и с членами партии «Яблоко». Как там у них не спрашивает, как у них все, говорит, ну, мы критикуем, но мы вот...
Да. Нет, минуточку. У единороссов все очень просто. Во-первых, что-то не помню, что у единороссов кто-то критиковал бы собственное руководство.
У них все на фракции.
Ну, я не бываю у них на фракции, не знаю. А у нас это делается сколько угодно, повторяю, в том числе и во внешнем мире, в том числе и в эфире «Эхо», и в том числе и в газетах, и в социальных сетях, да сколько хотите.
Ну, вот поэтому вы, собственно, и демократическая партия.
Ну, мы, по крайней мере, себя считаем демократической партией. У нас абсолютно свобода дискуссии. Что касается партийной дисциплины, то, ну, конечно, если какое-то решение принято, то тогда или ты это решение выполняешь, или ты, по крайней мере, не действуешь вопреки ему, этому решению. Когда идет речь о голосовании, о законодательном собрании, вот фракция приняла какое-то решение. Это у нас еще современная фракция в Государственной Думе. Очень просто. Ты можешь быть с этим решением не согласен, но тогда, по крайней мере, ты не голосуй вопреки ему. Вот не участвуй в голосовании.
Слушайте, а вот момент перехода в политику, там же еще совпало, не совпало бы немного по годам, там позже, события 91-93 года. Вы же, если я правильно понимаю, когда события 91 года происходили, были в Питере. В Москву никто из вас не ездил.
Значит, в 91 году, когда был путч, я был в Ялте.
А вы были в Ялте.
Вообще было крайне интересно. Я был в двух шагах от Михаила Сергеевича Горбачева. Вот так получилось, что за неделю до путча я поехал лечиться в санаторий. Я тогда не очень себя здорово чувствовал. И путч меня застал в Крым. Уехать оттуда я не смог. Билетов не было ни на что никаких. Три дня я там просидел в санатории у телевизора, скупая одновременно все газеты вокруг, какие мог скупить. И звоня непрерывно домой, выясняя, что вообще там делается. Вот путь 93-го года я уже провел в Петербурге. Это я все уже наблюдал в нашем городе своими глазами. К счастью, у нас не происходило того, что происходило в Москве. Но это очень были печальные события. Я, кстати, категорически не разделяю ту точку зрения, что это был какой-то красно-коричневый мятеж, что это было столкновение замечательного президента Ельцина с ужасными депутатами, с какими-то реакционерами. На мой взгляд, нет. Совершенно у меня иная трактовка этих событий. И многократно я ее изобрал, в том числе в собственных публикациях. Может, там даже само что-то из них попадалось. Я полагаю, что это был антиконституционный переворот. Я полагаю, что действия президента не имели ничего общего с законом и с Конституцией. И что, конечно, вот нельзя было делать так, как было сделано тогда. Это оказало огромное разрушительное воздействие на всю политическую систему страны и вообще на все ее политическое будущее. Потому что стало понятно, что отныне прав тот, кто сильнее. Вот это тот принцип, который «Яблоко» никогда не принимало. Мы, кстати, не поддерживали принятие новой Конституции. Бюллетень по голосованию я унес домой. Он до сих пор у меня хранится. Я считал тогда и считаю сейчас, что это Конституция такой самодержавной политической системы, которая дала президенту огромную, ничем почти не ограниченную власть, поставила парламент в заведомо ущемленное состояние.
А если 93-й год вы после него сделали такие выводы, какие же вы тогда выводы сделали после выборов президента в 96-м году, которые извели известно чем и как.
Моя точка зрения на эти выборы тоже хорошо известна. Многократно об этом писал. Я тогда считал и считаю сейчас, что лучше был бы честно избранный Зюганов, чем нечестно избранный Ельцин. Но самое главное – это честность выборов. Выборы были катастрофически нечестными. Выборы проходили при буйстве административного ресурса. И самое главное, что на этих выборах, в общем, впервые была опробована такая модель, при которой очень многие российские средства массовой информации, в основном телевидение, и превратились просто в отдел избирательного штаба одного из кандидатов. Потом это, к сожалению, сохранилось.
Смотрите, 93-й, 96-й, конец 99-го, путинская эпоха.
Да.
Ни разу вы не стояли на развилке «уходить из политики», потому что ну нету ничего, все, ну нет политики как таковой.
Знаете, пессимистические мысли меня иногда посещают, как любого нормального человека. Я привык бороться до конца. Более того, я привык строить свою жизнь, исходя из очень простого принципа. У меня даже на каком-то календарике, в общем, для избирателей было написано, что тот, кто борется, может не победить, тот, кто не борется, не победит никогда. Вот я привык не отступать, я привык бороться. Да, я могу проиграть, я и проигрывал выборы в своей жизни. И один, и вместе с партией, всякое было. В 2003 году я уже почти считал себя депутатом Государственной Думы, только входил в федеральный список «Яблоко» в центральную часть. Но нам не хватило полпроцента.
С утра выяснилось,
что нас никого там нет, да. Хотя ночью еще Владимир Владимирович Путин звонил Явлинскому и поздравлял. Это, видимо, такой неизощренный был способ издевательства. Повторяю, у меня были поражения, были победы, но я считаю, что надо бороться, пока ты можешь, пока есть силы, пока ты понимаешь, что надо делать.
Когда к вам, как к депутату, обращаются за помощью, тут как принять решение? С одной стороны, у вас есть какие-то полномочия, какая-то власть, а с другой стороны, так много всяких случаев, и когда нужна реальная помощь, и когда, в общем-то, помочь нельзя. Как тут действовать? Как принять решение? Кому помогать, кому не помогать?
Тут как раз очень просто. Значит, надо помогать всем.
То есть невозможно. Помочь всем нельзя.
Всем, кто ко мне обращается, я стараюсь помочь. Я не оставляю без ответа ни одно обращение. Я пытаюсь решить, конечно, все проблемы, с которыми обращаются ко мне. Кое-что мне удается, так скажу осторожно. Вот я вам приведу только одну цифру. Вот дарил свой отчет там за полтора года работы. В 14 случаях мы для людей решили их жилищные проблемы, добились предоставления им жилья. Я могу сказать, что это очень много. Да, конечно, я не могу сделать все. Я любому избирателю, который ко мне приходит, говорю честно. Я не обещаю вам, что я решу вашу проблему. Это было бы обманом, это было бы нечестно. Но я обещаю вам, что я сделаю все, что от меня зависит, чтобы проблему эту решить. Как я действую? Теми методами, которые у меня есть, как у депутата. Я начинаю писать письма, запросы, обращения, стараться юридически обосновать позицию защиты интересов этого избирателя, отстаивания его прав. Пытаюсь объяснить, почему его проблему можно и нужно решить, и надо найти для этого возможности. Потом начинаю использовать, какой-то, наверное, имеется авторитет среди нашей исполнительной власти и репутация человека, который не отступается. Вот они сами, такой иногда с кривой ухмылкой говорят, что если Вишневский что-то взялся, мы понимаем, что он не отвяжется. Значит, лучше, может быть, решить проблему, на которую он настаивает, потому что он будет долбить, долбить и долбить.
Те результаты, которые получаются или которых не удается добиться, я все возвращаюсь к развилкам и возможному уходу или отходу в сторону. Вы ведь можете пойти писать книги, жить спокойной жизнью, а не участвовать в этой довольно неприятной, а в последние годы еще и довольно опасной политической жизни. И даже, может быть, имитацией политической жизни. Я не знаю, в Петербурге все как-то поживее, наверное, да, чем в Москве.
Попроще.
Во всяком случае, так выглядит со стороны. И тем не менее, многое уже сделано. Прекрасно. Почему бы не пойти, не написать 5 новых книг про Стругацкого?
Во-первых, я при том, чем я занимаюсь, я успеваю писать книги. Во-вторых, что самое главное, понимаете, давайте вернемся к тому, с чего я начинал. Почему когда-то мы, интеллигенты, ученые, инженеры, пошли заниматься политикой? Чего нам не хватало в этой жизни? И мне всего, например, хватало, кроме одного. Я понимал, что от меня ничего не зависит в том, что происходит вокруг. А я хотел, чтобы от меня зависело. Я хотел влиять на происходящее, чтобы жизнь моего города, моей страны зависела от моих действий.
И сколько за эти годы раз вы себя чувствовали человеком, от которого что-то зависит?
Знаете, достаточно часто. Вот хотите, я вам приведу один, может быть, самый любимый мой пример. Это тоже вот к вопросу о тщетности усилий. Одна из моих книг называется «Башни нет, Петербург против газоскреба».
Это
5 лет моей жизни
легенда.
Было отдано борьбе с башней Охта-центра. Я был одним из организаторов этой борьбы. Во всех ее проявлениях я писал статьи, организовывал митинги, организовывал референдумы. Я участвовал в судебных процессах. Чего я только не делал вместе с моими товарищами. Когда мы начинали эту борьбу, нам говорили, что с ума сошли. У вас ничего не выйдет.
Это же Газпром.
Против Лома нет приема. Мы сами не верили, что у нас что-то выйдет, честно говоря. Были уверены, что борьба безнадежна, но мы ее вели потому, чтобы потом, в камере сказать детям, на вопрос, папа, как же ты допустил? Я хотя бы сделал то, что мог. Да, у меня не вышло, но я хотя бы сделал то, что мог. 5 лет борьбы нету башни Охта-центра, понимаете? Кстати, в 89 году, тоже еще более дальний пример, когда были выборы народных депутатов СССР, и нас жалкая кучка, как тогда нас называли, таких экстремистов, стала бороться с членами бюро обкома партии на выборах, нам тоже говорили, вы что, с ума сошли, вам делать нечего. Они всех изберут, вы ни на что не повлияете. Никого из них не выбрали, кроме одного единственного человека, который, кроме этого, был еще академиком и крупным ученым, это, в общем, наверное, помогло ему выиграть. А все остальные члены городского руководства компартии пролетели, простите, как фанеры над Парижем на выборах. Жалкая кучка демократической общественности это сделала. Поэтому, когда ты начинаешь борьбу, ты должен верить в победу. Ты должен не поддаваться унынию. Потом, Очень просто ведь все. Если я буду впадать в грех уныния, если я не буду верить в то, что можно решить проблемы граждан, как же я за них смогу заступиться? Да никак. Сейчас одна из битв, которую я веду, я надеюсь, фу-фу-фу, стучу по голове, она закончится победой. Я хочу не дать превратить уникальный совершенно памятник «Конюшен и двор» в апарт-отель, фактически в элитный жилой комплекс в самом центре Петербурга. Я надеюсь, что нам это удастся, вот полтора года этой борьбы, которую я веду, очень надеюсь, что завершаться сам нашей победой.
Я хотела спросить про Владимира Путина, которого вы-то знали до того, как он стал президентом?
Конечно. Могу сказать, очень близко, но встречались.
Ну, по крайней мере, в отличие от нас, вы его здесь наблюдали. Вот когда стало известно, что именно Владимир Путин становится преемником, вы какие чувства тогда испытывали? Вы поддерживали его? Сразу поняли и подумали, что-то не то, что-то не то? Вот. Ну, я понимаю, что сама себе операция преемник никому не нравится.
Да.
Это понятно.
Нет, я, конечно, его не поддерживал, сколько хорошо его знал по Петербургу. Но надо сказать, что с именем Вадима Владимировича связан мой самый неудачный политический прогноз в жизни. У меня был один очень удачный прогноз, один очень неудачный.
Так.
Удачный прогноз. В феврале 1998 года в независимой газете вышла моя статья «Борис Ельцин уйдет в декабре 1999 года».
Так.
Можете себе представить?
А неудачный?
А неудачный – это в августе 1999 года, узнав о назначении Путина преемником, я сказал журналистам под камеры, что Борис Николаевич, как мне кажется, абсолютно утратил адекватность. И если он думает, что из этого человека можно сделать популярного политика, значит, он уже ничего не понимает о том, что происходит в стране.
И последние 16 лет Владимир Путин у власти. Рейтинги у него...
Меня изменяет, наверное, в какой-то степени только одно. Я не мог предположить, как, наверное, и вы, и многие другие, что для обеспечения операции «Преемник» будут применены такие методы, как война, как взрывы домов и все прочее, что мы тогда наблюдали. Это не могло прийти мне в голову.
Доказательств того, что все это было организовано.
Но, по крайней мере, то, что для этого будет развязана война, а это является очевидным абсолютно фактом, этого я не мог предположить. Вот я исходил как бы из предыдущих своих наблюдений за Владимиром Путиным, поэтому, естественно, я категорически не поддерживал избрание его президента, вообще назначение его преемником. Мне это очень не нравилось, я отношение свое к нему не меняю с тех пор.
Борис Вишневский в программе «Разбор полета». Немного не про политику. Книги, которые вы пишете, не про газоскребы, а в чем-то, может быть, и литературоведческие, а может быть, просто художественные, разные книги. Для вас это такая внутренняя эмиграция, попытка отвлечься, или это такое логичное продолжение?
Нет, Тоня, ну что?
Все и политики ваши...
Да, некий аналог внутренней эмиграции, как вы говорите, это вот для нас, вот старших и младших научных сотрудников, такими с невосторженным образом мысли, это я формулировку из Стругацких употребляю, в 70-80-е годы были горные путешествия, а я 10 лет самолазил по горам. Это бардовская песня, я и пел песни, и сочинял их, и до сих пор еще вполне могу взять в руки гитару. Вот на презентации, кстати, книг, которую подарил, я часа два пел, не останавливаясь, и фантастика. Вот три таких главных направления внутренней миграции, позволявших уйти от действительности, от советской, в которой мы жили, в другой мир, где действовали другие законы, где мы чувствовали себя абсолютно иначе. Сейчас для меня книги о Стругацких, а я почти 20 лет был очень дружен с Борисом Натановичем, это дань памяти учителю. Вот когда-то идея первого издания книги «Аркадий Борис Стругацкий. Двойная звезда» появилась к 60-летию Бориса Натановича, когда я просто захотел собрать в одну книгу все опубликованные с ним интервью. 10 лет мы записывали интервью. Вот такой один долгий, нескончаемый спор об окружающем нас, о стране, о мире, о реформах, о демократии. Совсем немножко о литературе, кстати. Борис Натанович больше всего обожал беседовать на общественно-политические темы. И вот появилась книга. В нее вошли и биографические вещи, и мои такие эссе небольшие о лучших книгах Стругацких. А я вырос в мирах братьев Стругацких, как мы их называли. Фотографии уникальные из их архива. И вот это была первая, на самом деле, книга в России о творчестве Стругацких изданная. В 2013 году вышло второе издание. Уже после кончины Бориса Натановича туда попали уже и следующие, в том числе за следующие 10 лет написаны интервью, которые мы записывали, ну, не до самой, конечно, его кончины. Последнее интервью месяцев за 8 или 9 до ухода Бориса Натановича было записано. И туда еще вошел, кстати, очень интересный такой диалог, который назывался «Фантастические письма». Это организованная при моей, в том числе, помощи переписка его с Михаилом Ходорковским, когда он еще сидел. Они обменивались письмами, мы их печатали в «Новой газете», написали друг другу по 4 огромных электронных письма, крайне интересных, они очень любопытны, на мой взгляд, даже до сих пор. И вот для меня это, повторяю, дань моему учителю. Слово «учитель» Стругацкие всегда писали с большой буквы, кстати. Вот я считаю себя их учеником, не как писатель. Я, хотя и член нашего союза писателей, но все-таки в полной мере меня писателем считать трудно, а как их ученик по жизни. Вот я старался как можно впитать в себя их мироощущение и руководствоваться в жизни теми принципами, которым они нас учили. Аркадий и Борис Стругацкий. Я, к сожалению, не был знаком с Аркадием Натановичем, но он с Борисом Натановичем был вместе очень много лет.
Надо сказать, что не одно поколение стало учениками Стругацких. Я выросла в книгу Стругацких, да, и вот одна из там первых книжек больших, которых я прочитала ребенком, была сказка «О дружбе и не дружбе».
Вот. Совершенно замечательная книжка.
Я читаю Стругацких, я очень ранний возраст начала читать, и перечитываю каждый раз, мне кажется, каждый из нас находит в их книгах что-то новое. Новое, открывает какие-то новые грани. Поэтому, ну, мне кажется, правда, многие из нас выросли и считают себя...
Более того, мы в этих мирах еще и живем. Ира, знаете, мне регулярно задают вопрос, Адмирий, какой из книг Стругацких мы живем? А я задавал его Борису Натановичу много раз. И вот интересно, что там так мир, в котором они хотели бы жить сами, это был мир полудня, полдень 22 века. Потом, в начале 90-х годов, это был мир хищных вещей века. Что называется, начинающийся капитализм, общество потребления, ну, тоже по-своему привлекательное, в всяком случае, лучше, чем советское. Потом, в начале 2000-х, это стал уже мир Самограда Обреченного. Потом это
но
стал
не в том,
мир...
не хотели бы.
Конечно. Нет, мир, окружающий нас. Да.
Конечно, мир Обреченного.
Да. Потом стал мир Града Обреченного, потом стал мир гадких лебедей. А сейчас, конечно, это мир обитаемого острова. Без малейших сомнений. Вот я абсолютно в этом уверен, что именно в этом мире мы сейчас существуем. Причем, к сожалению, башни-излучатели включены на полную мощность не два раза в сутки, на все 24 часа.
И как же принимать решения в таком мире?
Знаете, видимо, в мире обитаемого острова я бы относился к числу выродков, как там такие люди назывались. Я, в всяком случае, и мои друзья, мы не поддаемся этому излучению. Хотя, конечно, включение на полную мощность вызывает у нас не сильнейшие головные боли, как в обитаемом острове, но ощущения не лучшие. Знаете, очень тяжело вообще стало в последнее время наблюдать за чем-то похожим на массовое безумие, охватившее огромное число людей, в том числе тех, с которыми я общаюсь. Многим из них я ничего не могу объяснить. Они разговаривают со мной фразами из телевизора. Они разговаривают со мной штампами какими-то готовыми. Иногда, потратив на это массу времени, я могу их в чем-то переубедить, что-то им объяснить, но тоже это не всегда получается. Я надеюсь, что это все-таки будет проходить, потому что невозможно держать вот в таком зомбирующем состоянии всю страну длительное время, что люди сами начнут понимать, что происходит, что они начнут ощущать реальность.
А
я очень на это надеюсь.
В какой бы книжке Стругацкие хотели жить? В каком мире?
Ну, конечно же, в мире полудня. В каком еще другом мире я бы хотел жить? Это абсолютно привлекательный мир, где единственной проблемой является ограниченность ресурсов на пути к познанию. Я бы с огромным удовольствием бы жил бы вот в этом светлом и радостном мире, который Стругацкие начертали именно как мир, в котором и они бы хотели жить. Я абсолютно разделяю их мнение. Я не знаю, удастся ли мне дожить до того, что такой мир будет вокруг меня. По крайней мере, пытаюсь изменить тот мир, который существует, и как депутат, и как журналист, и как политик, и как человек. Человек просто вот, делай, что должно случиться, чему суждено. Тоже один из принципов, которых я стараюсь придерживаться, как могу. Да, конечно, я делаю ошибки тоже. Вообще безошибочных людей никогда не бывает. Но я умею их признавать. Я понимаю, что невозможно принимать всегда только правильные решения.
Спасибо большое. В программе «Разбор полета» нашим гостем сегодня был Борис Вишневский.
Спасибо.
Спасибо большое вам, Таня, Ира.
Разбор полета.